Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинофестиваль российской фантастики в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Юбилей августа. Гость «Американского часа» – балетный фотограф и критик, биограф Барышникова Нина Алаверт. Анатомия брани. Беседа о физиологии сквернословия. Песня недели. В Нью-Йорке, где кинотеатр с могучим кондиционером часто единственное спасение от зноя, проходят сразу две ретроспективы российского кино. Одна в богемном даунтауне посвящена элитарному и потому знаменитому кинематографу Тарковского, Сокурова, Германа. Зато второй фестиваль впервые собрал для американского зрителя фильмы массового спроса – научная или ненаучная фантастика. От первых опытов немого кино вплоть до «Ночного дозора», попавшего, и это уже успех, в американский прокат. Как бы мы ни относились сегодня к этим лентам, мне нравится сам замысел фестиваля. Я всегда считал, что как раз эта фантастическая отрасль советской культуры способна пережить гибель режима. В самом деле, кто станет перечитывать «Молодую гвардию» или «Малую землю»? Но вот кумир нашего пионерского детства Александр Беляев по-прежнему на поверхности. На сайте «Озон», книжном магазине российского интернета, я нашел 26 переизданий его книг. Кстати сказать, Беляев, экранизация романа которого составила, пожалуй, самую интересную часть фестивального просмотра, отнюдь не такая простая фигура, как может показаться.
Александр Романович Беляев в молодости учился сразу на юридическом и в консерватории. Начал писать еще в 1910 году. После революции, как многие другие авторы, нашел себе безопасную нишу в детской литературе. Умер в войну в 42-м.
Помимо представленного на фестивале «Человека-амфибии», Беляев написал множество сочинений. «Продавец воздуха», «Звезда Кэтс», «Остров погибших кораблей». Утрированная лояльность к власти выразилась в том, что все они напичканы вульгарным марксизмом, отчего, как говорил по другому поводу Бунин, «глупы до святости». Советская фантастика, особенно ранее, больше всего любила фантазировать по поводу Запада, поэтому книги Беляева переполняют то кровожадные, то меркантильные буржуи, безнравственные певички, продажные ученые и бездушные миллионеры. При всем том, у Беляева был дар к созданию архетипических образов. Книги его ужасны, сюжеты примитивны, стиль отсутствует вовсе, но герои запоминаются и остаются в подкорке. Беляев не был советским Уэллсом, он был автором красных комиксов. Беляевские герои вламывались в детское подсознание, чтобы остаться там до старости. Сила таких образов в том, что они не поддаются фальсификации, имитации, даже эксплуатации. Сколько бы власть ни старалась, у нее никогда не получится то, что без труда удается какому-нибудь супермену. Помнится, что одновременно с «Человеком-амфибией» на экраны страны вышел первый в Советском Союзе широкоформатный фильм «Безумно дорогая лента про Октябрьскую революцию. Залп Авроры». Так вот, картину про Ихтиандра посмотрели 40 миллионов, про революцию – 2, и ни один не запомнил. Не случайно тот самый фильм «Человек-амфибия» стал изюминкой и нынешнего фестиваля в Линкольн-центре. С его организаторами беседует корреспондент «Американского часа» Рая Вайль.
Не знаю, как в остальной Америке, но в Нью-Йорке русское кино знают. Не так, конечно, как в России знают американское, но все-таки представление имеют. Благодаря, конечно, здешним кинообществам, в особенности кинообществу Линкольн-центра, которое со дня своего основания в 1969 году поставило перед собой цель поддерживать некоммерческие фильмы и знакомить публику с мировым кинематографом. За долгие годы в залах Линкольн-центра прошло много русских кинофестивалей, но ни один из них не был напрямую связан с фантастикой. А нынешний так и называется «От царей до звезд. Путешествие в русское фантастическое кино». Я беседую с одним из кураторов этого фестиваля, заместителем директора по международным кинопрограммам Кентом Джонсоном. Эти фильмы представляют хорошо знакомый американцам жанр научной фантастики, у которой здесь миллионы поклонников. В чем-то они похожи на американскую фантастику, на те фильмы, которые часто можно увидеть на здешних экранах. Но у русских свой подход, своя традиция постановки научно-фантастических фильмов, состоящая в в равной степени из элементов современной технологии и древних фольклорных традиций. В результате в этом жанре появилось огромное количество классических, ставших культовыми лент, которые в основном, как это ни печально, совершенно неизвестны американской аудитории. Хотя они и стали источником вдохновения для многих американских режиссеров, работающих в этом жанре. Для фестиваля мы отобрали 16 фильмов, более или менее дающих представление о традиции русского научно-фантастического кино. Начиная с короткометражной ленты пионера анимации Владислава Старевича «Месть кинематографического оператора» 1912 года, через классику немого кино, представленную двумя фильмами 1922 года, «Аэлита. Королева Марса» Протазанова и «Призрак бродит по Европе» Владимира Гардина, через первый звуковой фильм Василия Журавлева «Космический вояж», все это и есть путешествие в русское фантастическое кино, которое заканчивается суперхитом 2004 года «Ночной дозор» и фильмом Алексея Федорченко «Первый на Луне», который вышел уже в 2005 году. Американские режиссеры старой школы хорошо знали работу своих российских коллег, работавших в жанре фантастики. Многому у них научились. Но большинство современных, к сожалению, снимают просто фильмы с ориентиром на кассовый успех. Их не волнуют такие мелочи, как традиция, поэтика, поиск новых художественных форм. Все то, что есть в русском кино. Кен тут вспомнил прошлогодний фильм «Война миров» с Томом Крузом в главной роли. Вспомнил как пример плохой американской фантастики, сказав, что у него эта картина вызвала больше ассоциаций с террористическим актом 11 сентября, чем с романом Герберта Уэллса. Мне и самой этот фильм не понравился, но это не значит, что все американские научно-фантастические фильмы хуже российских, которые здесь практически никто не знает. У Кента Роджерса и на это есть возражение. Ну, во-первых, не так уж и не знают. Американская публика, в принципе, знакома с работами Тарковского, в том числе и с его научно-фантастическими фильмами «Сталкер» и «Солярис», которые мы тоже включили в эту программу. Многие слышали и о других фильмах в жанре фантастики 60-70-х годов, когда в Советском Союзе был бум научно-фантастического кино. Именно тогда вышел очаровательный фильм Казанского и Чеботарева «Человек-амфибия», один из самых любимых и самых популярных фантастических фильмов в советской истории. Эдакая смесь из Жюль Верна и сказок Андерсена. Теперь у них есть возможность увидеть эти фильмы в оригинальном виде, на большом экране и в улучшенном изображении. Кроме того, мы с Аллой Верлоцкой, она главный куратор этого фестиваля, несколько лет назад показывали серию фильмов Александра Птушко. Его «Руслан и Людмила» 1972 года, который мы тоже включили в репертуар фестиваля, является своего рода продолжением этой серии. Заметив мое удивление, Кент улыбнулся.
No, but it is a fantastic. It's part of the tradition of fantastic literature, like the Gogol, you know.
Согласен, Руслан и Людмила не является строго научно-фантастическим фильмом. Это экранизация сказки Пушкина. Но он сделан в традициях фантастики, как и фильм Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» по Гоголю. Обе картины – это выбор Аллы Берлоцкой, который я с удовольствием поддержал. В них действуют потусторонние сверхъестественные силы, есть магия, волшебство. Все это элементы фантастики, которые зачастую отсутствуют в американских научно-фантастических фильмах, больше склонных, как это ни странно, к морализации. Наша фантастика здорово смахивает на продолжение вестернов, на боевики, только с огромным количеством спецэффектов и компьютерной графики. А вот сверхъестественного, фантастического в них мало. Исключение составляют лишь немногие фильмы, такие как «Звездные войны» Джорджа Лукаса и 2001 «Космическая одиссея» Кубрика. А вот что говорит о русском научно-фантастическом кино молодой кинокритик Артур Райан Уинсли. Русский кинематограф всегда был на переднем фронте научной фантастики, в смысле технологических новшеств. В Америке такого рода фильмы появились гораздо позднее, и как результат того, что уже давно было сделано в России. Забавно, но некоторые научно-фантастические фильмы лучших российских режиссеров много лет спустя попадали в переработанном, естественно, виде на здешние экраны. Известный американский продюсер Роджер Корман скупал по дешевке японские и советские научно-фантастические фильмы, а потом отдавал их таким маститым режиссерам, как Фрэнсис Коппола или Питер Богданович, на, так сказать, перемоделирование. Так, к примеру, фильм Клущанцева «Планета бурь» 61 года 30 лет спустя стал основой не для одного, а для трех западных фильмов. И еще кинокритик Артур Уинсли сказал, что посмотрел уже «Ночной дозор», что картина ему понравилась своими визуальными эффектами, обращением в прошлое, мифологией и так далее и тому подобное. Но заметно и другое. Если раньше американские научно-фантастические фильмы вдохновлялись российскими фильмами в этом жанре, то сейчас картина иная. Россия явно пытается копировать Америку. Слишком много чисто американских спецэффектов и компьютерной графики.
CGI, computer graphics.
Но что говорят самые молодые? 22-летний Олег Дубсон тоже связан с фестивалем русской фантастики. Он занимается рекламой и прессой. И, естественно, очень любит кино.
Мне кажется, надо смотреть, в принципе, все фильмы в этой программе. Даже те, которые вам не настолько могут понравиться. Мне «Ночной дозор» не настолько интересен. Но как фильм в истории русского кинематографа сейчас, он важен. И важен для американской публики тоже. Все-таки это история русского кино, история нового русского кино.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашей традиционной ежемесячной рубрике «Музыкальное приношение Соломона Волкова» сегодня пойдет речь о глобализации в концертной жизни. Музыка всегда была в сущности единственным универсальным языком, объединяющим, если не всю, то уж точно западную культуру своим могучим эсперанто, так сказать. Сейчас этот процесс стал еще более интенсивным, не так ли, Соломон?
Да, и я хотел бы вот один из аспектов вот этой универсальности продемонстрировать на примере двух юбилеев августовских и одного некролога. Мы начнем с 75-летия Микаэла Таривердиева, замечательного, на мой взгляд, советского автора, которого я знал лично, и с которым даже подготовил один раз весьма скандальное интервью его для «Комсомольской правды». Мне когда-то казалось, что Таривердиев станет тем человеком, который напишет великую современную советскую оперу. Я посмотрел, он называл это оперой, теперь я думаю, что это скорее было что-то вроде мюзикла под названием «Кто ты?». И вот там была ухвачена эта вот современная интонация, это было одновременно и мелодично, и динамично, и современно, в кавычках, если угодно. К сожалению, из этого ничего не вышло. Он не стал великим советским оперным композитором, хотя и написал, даже вот после этой оперы «Кто-то», написал оперу «Калиостро». Он прославился в жанре, который определяли как камерная эстрада. И здесь у него, я считаю, не было соперников в Советском Союзе. И на сегодняшний день это уникальная фигура, мне представляется, Таривердиев. Потому что вот так, как он писал, так до него не писали, и так после него не пишут. И это уже кажется совершеннейшей Атлантидой, что можно было такую эстрадную музыку, и очень популярную его музыку к телефильму «17 мгновений весны» обошла.
Знает,
да,
все знают все. И по-прежнему этот фильм крутит, и по-прежнему музыку слушают.
Да. Но в разговоре о такой глобализации у него был опус музыка к телефильму «Адам женится на Еве». Это не такой популярный фильм был, конечно, как «17 мгновений весны». Это был телефильм 80-го года, и там была любовная история, молодой человек, девушка, и в виде комментариев введены были в фильм «8 сонетов Шекспира». Это был комментарий к действию. И пробовали одного исполнителя, другого, третьего, никто не подходил, и тогда эту музыку записал сам Микаэл Таривердиев. У него был тоже голос, который, когда ты слышишь, ни с кем не спутаешь, тоже очень своеобразный. Он вообще был глубоко обаятельной фигурой. Его сгубила вот эта вот амбиция молодости, которую и я разделял, и многие другие, что он станет великим оперным композитором. И вообще серьезным композитором. Ему было недостаточно вот этой славы прикладника. Он написал балет «Девушка и смерть» для Большого театра, и не получилось, не поставили. Вот там какие-то были интриги, эту возможность упустили. И это так его скосило, что он с этой обидой и умер даже. Это была абсолютно незаживающая рана. Но в нашем сознании Тарий Вердеев останется всегда вот этим человеком, который сидит сам за фортепиано. В данном случае его еще сопровождает оркестр, но ненавязчиво очень. И вот поет сонет Шекспира. «Увы, мой стих не блещет новизной». Это, конечно же, автопортрет композитора, и одновременно это иллюстрация к той теме глобализации, о которой мы говорили. Вот Тарий Вердеев, вот Шекспир, вот Маршак, известный всем нам переводчик Шекспира, и все вместе взято – это часть ушедшей советской Атлантиды.
«Увы, мой стих не блещет новизной разнообразием перемен нежданных, не поискать ли мне тропы иной, приемов новых, сочетаний странных. Я повторяю прежние опять, в одежде старой появляюсь снова, и кажется, по имени назвать меня в стихах любое может слово.
А сейчас мы перенесемся к совершенно другому автору. Его юбилей 125 лет тоже отмечается в августе. Это Джордже Енеску, румынский классик, который вот тоже к самой Румынии, при том, что писал под влиянием народной румынской музыки, был румынским патриотом, но прожил почти всю свою жизнь в Париже, где у него было чрезвычайно романтическое увлечение одной румынской княгиней, близкой ко двору, и он посвятил этой румынской княгине всю свою жизнь, уходу она потом стала больной, старой, а он с ней не расставался, жил с ней, носил ее буквально на руках, когда у нее отнялись ноги. Он был замечательным музыкантом и педагогом, воспитал молодого Ягуди Минухина, который всегда говорил о нем как о своем музыкальном отце. И вообще все абсолютно, кто об Енеску вспоминает, говорят, что это был необычайно благородный человек. Тоже романтическая фигура, каких сейчас уже не бывает в наше время. Как американцы любят говорить, больше, чем жизнь. И очень хорошая память о нем как о скрипаче великом, но вот как о композиторе, при том, что большего композитора Румыния не дала, он не стал вот такой международно признанной фигурой, хотя, на мой вкус, является великим композитором. И я хотел показать его октет в переложении для струнного оркестра. Это струнный октет. Это сочинение 1900 года в таком постимпрессионистическом стиле, напоминающем о раннем Шенберге, с обволакивающей изысканной музыкальной тканью в исполнении камерного оркестра Кремерата Балтика, прибалтийский ансамбль под управлением Гидона Кремера. И здесь опять наша глобальная тема. Румынский композитор, который жил в Париже, который сочинял музыку под влиянием австро-немецкого автора и в исполнении прибалтийского ансамбля. И, наконец, некролог. Речь пойдет об американской певице Лоррейн Хант-Либерзон. Она умерла, когда ей было 52 года, от рака груди, причем долгое время отменяла свои выступления и официально говорили, что у нее болит спина, и только очень близкие люди знали, в чем по-настоящему дело. Ее мужем с 99 года был американский композитор Питер Либерзон. И оба они буддистами были. Они познакомились, когда Лоррейн Хант выступила в опере Питера Либерзона «Сон Ашоки» на индуистскую тему.
Да, Ашока — это царь, который принял буддизм.
Да. И это было в 97-м, и потом там был довольно шумный и скандальный развод у Либерзона. Они соединились, невероятно друг друга любили. Когда она пела его произведение вокальное, и он выходил, и они кланялись публике, то это было совершенно очевидно. Просто от них, от обоих исходила такая волна взаимной любви. У нее была невероятная репутация в нью-йоркских музыкальных кругах у Лоррейн Хант Либерзон, как у певицы. И, в частности, 2 года тому назад, или 3, она выступала в Нью-Йорке в театрализованном исполнении кантат Баха. Питер Селлерс, известный режиссер авангардный, поставил концертное исполнение баховских кантат. И вот кантата Баха «И хабе генуг», то есть, можно перевести как «С меня довольно». Лоррейн Хант Либерзон появлялась в госпитальном халатике, в шерстяных носках. Это была больная, с лицом искаженным от боли. И вот она просила прекратить ее страдания с тем, чтобы она могла бы отдаться в руки Бога, уйти из этого мира. И тогда это исполнение произвело невероятное впечатление на всех, на нас. И никто, конечно, тогда и не догадывался, как скоро это произойдет с самой Лоррейн Хант Либерзон. К сожалению, она ушла, но вот запись этого исполнения осталась. Она поет кантату Баха «И хабе генуг». И это, конечно, пример еще один вот такого глобального распространения музыки, но также и пример человеческого подвига. И в этом качестве мы будем всегда вспоминать о Лоррейн Хант Либерзон.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Гость «Американского часа» – балетный критик и фотограф, биограф Барышникова Нина Алаверт. Анатомия брани. Беседа о физиологии сквернословия. Песня недели.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Проведение в Москве вечера памяти жертв Бабьего Яра совпало с возобновлением суда над Александром Копцевым и открытием в Тегеране выставки карикатур на тему Холокоста. Ситуацию обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Ливанские войска начнут развертывание в южных районах страны в четверг, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Бейруте. Израиль сообщил, что уже в ближайшие дни на юге Ливана может начаться размещение миротворческих сил ООН. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил визит в Сирию после выступления сирийского президента Башара Асада, назвавшего Израиль врагом. Штайнмайер, совершающий поездку по Ближнему Востоку, должен был встретиться с Асадом в среду. В своем выступлении во вторник сирийский лидер заявил, что Израиль проиграл сражение с группировкой Хизбаллах в Ливане. В Москве объявлено о создании нового общественного движения «Наша Россия», главная задача которого – борьба с национализмом и ксенофобией. Движение уже зарегистрировано и работает, сообщил его председатель, директор Института прав человека Камилжан Каландаров. В Сочи начинается неформальный саммит Евразийского экономического сообщества. Среди других лидеров в Сочи прибыли новый премьер-министр Украины Виктор Янукович для переговоров о поставках газа с российским премьер-министром Михаилом Фродковым. Генпрокуратура России приостанавливает процедуру экстрадиции 13 граждан Узбекистана, которых на родине обвиняют в терроризме и убийствах во время событий в Андижане в мае прошлого года. Такое решение генпрокуратура приняла по рекомендации Европейского суда по правам человека. Один из подозреваемых в краже экспонатов из Эрмитажа, петербургский антиквар Максим Шепель, освобожден из-под стражи и будет проходить по делу как свидетель. На севере Ирака, в городе Мосул, в результате теракта по меньшей мере 9 человек погибли и 35 были ранены. Смертник взорвал заминированный грузовик возле офиса Патриотического союза Курдистана, партии которой возглавляет президент Ирака Джалаль Талабани.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость «Американского часа» – балетный критик и фотограф, биограф Барышникова Нина Алаверт. Анатомия брани. Беседа о природе сквернословия. Песня недели.
Wouldn't it be better not to be so polite? But you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right. When you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» балетный критик, балетный фотограф, балетный фанатик и мой старинный товарищ Нина Алаверт. Нина много снимает, много пишет, много ездит и часто выставляется. Но главное дело ее жизни – Барышников, которого она первой заметила, опознала и открыла, когда будущая звезда был еще школьником, не старшеклассником. Все, что Нина писала и снимала, вошло в роскошно изданную книгу «Михаил Барышников. Я выбрал свою судьбу». С этой книги мы и начнем нашу беседу. Нина, ваша книга обещает стать, так сказать, Библией Барышникова, во всяком случае для русских читателей. Насколько полным, на ваш взгляд, получился портрет вашего героя?
Насколько я его понимала полно, настолько я его и написала. Вероятно, кто-то напишет другую, но я написала все, что мне представлялось нужным.
Тогда пойдем по порядку. Когда вы впервые увидели Барышникова?
Я впервые увидела Барышникова на его выпускном спектакле в 1967 году, если не вру. И я пришла туда совершенно ничего о нем не зная и ничего не слышала, хотя обычно мы слышали все, что там говорилось о следующем выпуске, но я ничего не слыхала. Мой близкий друг Саша Минц пригласил меня совсем по другому поводу. Он даже купил мне билет в первый ряд, чтобы я сняла одного его приятеля, который тоже в это время кончал школу. И я с этим аппаратом сидела в первом ряду и там снимала. А потом объявили «Дон Кихот» в исполнении каких-то там учеников. И я и аппарат положила на колени. Думаю, мне этот «Дон Кихот» надоел. Как они его танцуют все? Мне известно и неинтересно. И вдруг вылетает на сцену мальчик, светящийся изнутри, в таком счастье, как будто вообще он сейчас покорит весь мир, что и произошло, и абсолютно готовый артист. И излучает сияние. Я так поразилась, что я схватилась за аппарат, и так я сняла первые шаги Барышникова.
А как вы познакомились с ним?
Знаете, вот я плохо помню начало, потому что я помню очень отчетливо, когда он уже поступил после этого в театр, и его поселили на соседней со мной улице, на Петроградской стороне, на Колпинской. И он там жил на первом этаже у какой-то тети, такой типа коммунальной квартиры, и вместо стола у него стоял ящик из-под бутылок. А я его встретила на улице перед этим огромным домом, где на первом этаже были книги. И он шел со своей приятницей с телевидения и нес в руках пакет с кофе, который так пах, что я помню до сих пор. А он вот такой прелестный мальчик с пшеничными волосами и сияющими серыми глазами. Мы встретились, как будто мы знакомы. Но вот с этого момента я уже помню.
Читая вашу книгу, я понял, что самый драматический момент и в книге, и в биографии Барышникова – это, конечно, побег на Запад.
Да.
Это действительно сцена, которая очень драматически описывается в вашей книге. Давайте мы послушаем этот фрагмент, а вы его прокомментируете.
Был выработан план действий. Последний раз занавес после спектакля опускался в 22:30. Миша должен был выйти из театра и подойти к машине, стоящей в нескольких кварталах от театра. Но все пошло в кривь и в кусь. Из-за неисправности занавеса спектакль задержался на 15 минут. Овации продолжались дольше, чем обычно. Миша задержался на целых полчаса. После спектакля Барышникова предупредили, что он едет со всеми артистами и гостями на официальный прием. Когда Миша вышел из театра, его ожидала толпа зрителей и два агента КГБ, которые должны были отвезти его на банкет. Барышников подошел к поклонникам. Подписав несколько программок, Миша сказал им: «Извините, я должен на минутку уйти, но я вернусь». И пошел вдоль улицы. Из машины, в которую он должен был ехать на банкет, закричали: «Миша, ты куда?» «Я хочу попрощаться с друзьями за углом», — ответил Миша и побежал. Но поклонники устремились за ним. Это было так комично, я начал смеяться, остановился и еще несколько раз расписался, рассказывал Барышников. Поклонники смеялись, а он бежал, чтобы спасти свою жизнь. Кто-то из сопровождающих труппу бросился за ним. Минц вспоминал, что Миша так волновался, что промчался мимо ожидающей его черной машины. Машина двинулась за ним, ее дверца открылась, и Барышников вскочил внутрь. В машине его ждали друзья и официальные лица. С тревогой смотрели они в зеркало, отражавшее дорогу, но их никто не преследовал. Приехали на ферму вдали от Торонто. Миша страшно нервничал, пил, мешая все напитки. Позвонил Макаровой. На следующий день начал действовать. Позднее, в одном из интервью в Америке, Барышников сказал, что его еще долго преследовал страшный сон. Он бежит, а за ним кто-то гонится.
Нина, а сам Барышников любит рассказывать этот эпизод?
Никогда. Вы знаете, даже эту историю мне рассказал не Миша. Мне рассказал тот же Саша Минц, который в это время присутствовал в Канаде и, собственно, сидел в машине и ждал его. Он и был тем как бы связующим звеном между Америкой и Канадой и Мишей, потому что Клайв Барнс, очень известный американский критик, старался с Мишей встретиться в Канаде, но у него это не получилось, Мишу очень охраняли. А Саша Минц как-то вот, да, бывший танцовщик, в общем, официально ему никто не мог запретить с Мишей видеться, и он это предложение, собственно, передал Мише. И Миша несколько дней это очень бурно обдумывал.
А вот еще одна цитата из вашей книги. «Что было бы с Барышниковым, если бы он остался в России?» — спросили как-то Иосифа Бродского, с которым Миша был очень дружен. «Он бы спился», — ответил Бродский. Слава богу, этого не произошло. Почему Бродский так говорил?
Видите ли, поскольку Миша был так неудовлетворен своей жизнью в Ленинграде, в театре, всем том, что там происходило, а что русский человек делает, когда он жизнь неудовлетворен, он начинает пить. И, кроме того, у него был такой в это время друг, очень его спаивавший, может, и от лучших чувств, но тоже по той же самой причине. «Ах, тебе, Миша, плохо, выпей». А это очень затягивает.
Как вы думаете, почему судьба Барышникова так счастливо сложилась на Западе? Скажем, у другого выдающегося танцовщика Александра Годунова американская жизнь совсем не удалась.
Потому что он гений, в отличие от Александра Годунова, который выдающийся танцовщик. Это разные вещи. Александр Годунов, при всей моей к нему любви, при том, что он был красавец, талантливый, он никогда не танцевал, как Барышников. Понимаете, когда Миша вышел на сцену, дальше не было другой высоты. Он безупречно танцевал. И безупречный был актер. Чего не скажешь о Саше Годунове.
Интересно, что Барышников ведь очень разнообразная личность. Я, например, с огромным удивлением обнаружил в нем драматического актера, когда я смотрел спектакль по Кафке «Превращение», где Барышников делал немыслимые вещи, а именно он ходил по потолку. Он изображал насекомого так, что мы действительно верили в то, что человек превратился в многоногое существо. Как это происходит? Все, откуда это драматическое? Драматический талант. Ну, вот техническая часть балета и вот драматургическая часть балета, вот эта роль. В каком составе они находятся в таланте Барышникова?
Ну, я думаю, все-таки балет в первом, в превалирующем большинстве. Но он и актер великолепный. Вы знаете, он всю жизнь все-таки танцевал драматические роли, пока не перешел на модерн. И то в нем он всегда что-то играет, несмотря на то, что он уже больше не играет, как играет балетный актер на сцене. И все-таки всю жизнь он играл и танцевал игровые балеты. Это существенно. Он развил этот свой талант, который у него есть.
Вы много пишете об этом, о том, как Барышников перебрался от классического балета к танцу модерн. Как, а главное, почему свершилась эта эволюция?
Всю жизнь Миша любил делать то, чего он никогда не делал. Вот он приехал в Америку и посмотрел на этих танцовщиков на Бродвее и говорит: а почему они так могут, а я не могу? И изо всех сил сначала пытался, даже в кино снялся, очень хотел танцевать, как на Бродвее. Но как-то это в этот момент еще он был на вершине своего мастерства балетного, и это так прошло краем по его биографии. Модерн, он сам как-то мне говорил, что прошло лет 10, прежде чем он привык. Это все-таки совершенно другое искусство и очень не похожее на классический балет. Для людей, привыкших к классическому балету, оно немножко трудно воспринимается. И Миша довольно долго к нему привыкал. Но когда привык, он его полюбил и стал считать, что это такое же искусство, как искусство балета. И когда он почувствовал, что его звездный час заканчивается, а человек, он очень честолюбивый, и он никогда не мог мог бы себе позволить, чтобы мы его увидели не в том качестве, в каком мы его видели. А поскольку человек, он творческий, и до сих пор какую-то творческую затею себе придумать, то тут он решил, что он и перейдет в театр модерн. И там он очень изменил американский театр модерн своим появлением. Потому что до прихода Барышникова в театр модерн эти шестидесятники знаменитые, они считали, что вот они взяли человека с улицы, и он может танцевать. А Барышников...
То есть это демократический танец?
Да, вот идея такая. В противовес как бы профессиональному классическому балету, который требует 10 лет обучения. А Барышников, во-первых, он начал приглашать уже этих модернистов, ту же Твайла Тарп, того же Марка Морриса, к себе в труппу, когда он руководил американским балетным театром, где были профессионально подготовленные танцовщики. А уж когда они получили в свои руки такого экстра-профессионального великого танцовщика, тут они, конечно, поменяли свою точку зрения. У них и сейчас, между прочим, труппы. Это не классически образованные танцовщики, но это уже танцовщики, которые много чего умеют делать.
Что слава сказать? Барышникова, конечно, невообразим. Говоря об этом, вы приводите отрывок из Довлатова. Давайте послушаем этот кусочек текста.
«Недавно я зашел в хозяйственную лавку около Квинс-бульвара в Нью-Йорке и увидел на стене громадный портрет Михаила Барышникова. Одно изображение без подписи. И вдруг я понял, что такое слава. Что такое настоящая мировая известность. Я думаю, слава — это когда твое изображение можно повесить в хозяйственной лавке и быть уверенным, что всем оно знакомо и что удивленных взглядов не будет. Причем не на фоне оперного театра, не в редакции модного журнала, а именно в хозяйственной лавке. Такой известности в Соединенных Штатах пользуются лишь Мухаммед Али, Рейган и Барышников».
Понятно, что Сергей, конечно, был прав, и Барышников самый знаменитый русский человек в Америке. Кстати, сам Довлатов рассказывал забавную историю по этому поводу. Однажды пригласили Барышникова, Олешковского и Довлатова выступить в одном университете. И когда они приехали туда, то выяснилось, что конная полиция нужна, чтобы оградить здание от поклонников. На что Олешковский сказал: «Любят все-таки русскую литературу, черти».
А дальше мне еще, знаете, что Довлатов рассказывал? Что когда кончилось заседание, то на сцену кинулись поклонники Барышникова. И одна разодрала у себя на груди платье и закричала: «Миша, распишись мне здесь!» Ему пришлось в своем, представляете, довлатовский рост, а Миша все-таки человек танцевальный, субтильный, и Довлатов, прикрывая его, дал ему отступить куда-то в бейсмент, где барышни били его сумочками, Довлатова, естественно, по лицу. Но он таким образом прикрыл отступление.
Барышников, как известно, приезжал в Ригу, в Латвию, в свой родной город, по-своему, родной. Но никогда не был в Новой России. Почему, как вы думаете?
Да, это сложный вопрос. Вы знаете, все, что я сейчас скажу, это моя точка зрения. Я никогда...
Вы уже автор этой книги, поэтому я вас спрашиваю. Вы уже столько занимались этим вопросом.
Понимаете, но это тот вопрос, который я никогда Барышникову не задавала. Как он никогда мне не рассказывал, как он бежал, так я никогда его не спрашивала, почему он не хочет ехать в Россию.
Вы не могли об этом не думать.
Я думала об этом. Моя точка зрения, что в свое время этот побег был для него таким болезненным и где-то так ранил его в сердце, вот говоря такими высокими словами, но это я так думаю, что он боится поднять со дна все то, что там на дне давно упаковано. Это во-первых. Во-вторых, вот представляете себе, сейчас, может, уже не так, но еще не так давно приезжает Барышников в Ленинград. И на него кидается весь Ленинград. То, что он ненавидит. Он ненавидит публичную известность. И тут он не может приехать просто к своим друзьям домой, походить по Ленинграду. Его, поверьте мне, в Ленинграде тоже будут узнавать на улице. Пусть, конечно, не все, но очень многие. А ему этого не хочется.
Тут тоже, конечно, можно провести параллель с Бродским. Вообще, у них, конечно, жизнь очень много общего. Когда Бродского спрашивали, почему он не приезжает, я как раз задавал ему этот вопрос, то Бродский сказал: понимаете, имеет смысл приезжать на место преступления. Там, может быть, деньги зарыты, но на место любви приезжать точно незачем.
Вы знаете, вот я думаю, вы абсолютно правы, и это то самое, что удерживает Барышникова от поездки. Там слишком было много любви оставлено, разрыв был слишком болезненный, и это все не убирает и никогда. Да не умрет в сердце каждого из нас.
Нина, а сам Барышников видел эту книгу?
Да.
Ну и что сказал?
Видите, мне он не сказал ничего, он видел ее без меня. То, что он по этому поводу ничего мне не сказал, это хорошо.
Так спаси, по тебе крысово, на чужбине отцы голотят. Так спаси, богославный улов, никаких возвращений назад. Как он выглядит, брит и...
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наш сегодняшний разговор с Владимиром Гадельсманом посвящен принципиально неприличной теме. Мы беседуем о социальной и физиологической природе сквернословия.
Задача ваша, Володя, особенно сложная, поскольку сквернословить в радиопередаче мы не можем.
Я знаю, что Достоевский в «Дневнике писателей», и вы, Саша, конечно, тоже знаете, писал, что русский человек может выразить всю гамму своих чувств при помощи одного неприличного коротенького слова. Но сам он все же пользовался другим словарем.
Последуем примеру классика.
Тем более, что в Америке это еще и карается законом. Вопрос рассматривается на уровне Сената. А взбешенной эпидемией сквернословия в эфире Сенат принимает законопроект, беспощадно увеличивающий штраф за нецензурщину. До $500,000. Благородный сенат ищет пути, чтобы вернуть публике благородный язык. Вернуть, кстати говоря, потому что прошлый год не был ознаменован злоупотреблением брани. Вежливый такой год выдался. Между тем, ученые, изучающие эволюцию языка и психологию брани, говорят, что ни о какой благовоспитанности не может быть и речи. Проклятие, утверждают они, в крови человека. И не имеет значения, говорят на нем великие народы или небольшие племена, живой это язык или уже мертвый, запрещенная речь совершенно органична для всех. То же касается и возраста, и уровня образования человека. Дети легко, абсолютно легко запоминают нецензурные слова, причем еще до того, как понимают их значение. А великие писатели напропалую дразнят пуританский слух всякими неприличностями. Шекспир богохульствует постоянно. Вот пример. Вместо «God's wounds» — «Господни раны» он пишет «zounds». Сложное такое сокращение. Ну, примерно вместо «Господни раны» мы бы сказали «драны» или «рваны». Богохульство у Шекспира вообще чередуется такими неприличными каламбурами. Например, есть каламбур просто похабный. В названии пьесы много шума из ничего. Ничего — это nothing. Если прочесть раздельно «n-o-thing», то получится...
Стоп, Володя, я знаю, что получится. Обойдемся, а то нас оштрафуют.
Но я дам свой скромный и приличный аналог. Я знал, что вы мне не разрешите говорить это. Допустим, в названии «Отелло» мы бы читали «О тело». И смысловой акцент в пьесе неизбежно бы смещался, правда?
О, да.
Но и в книге книг, в самой Библии есть рискованные пассажи. Короче говоря, непристойность появилась с появлением человеческой гортани. Так утверждают многие лингвисты.
И нейропсихологи. Они настолько поражены глубиной и силой воздействия брани, что используют это для наблюдения за строением мозга. Это,
да-да-да,
по-моему, самый интересный аспект проблемы.
Совершенно верно, да. И за таинственным вот этим сплетением разных типов деятельности мозга, рационально и эмоциональный, звериный. Ученые говорят, что извергаемые проклятия — это именно смесь спонтанного и целенаправленного. Оказывается, сквернослов редко ругается наобум. Прежде он оценивает свою жертву и подстраивает свои якобы неконтролируемые эмоции под нее. И поскольку проклятия идут в равной мере мыслительными и эмоциональными путями, постольку можно проследить за взаимодействием разных областей мозга.
Это понятно. Это у того, кто ругается. А что происходит на другом конце?
А вот тоже интересно очень. Человек, слышащий ругательство, словно бы электризуется. Причем не словно бы электризуется, а буквально. Показывают приборы. Учащается пульс, дыхание. Вот такой эксперимент, например. На доске появляются разные слова, окрашенные в разные цвета. Подопытный должен называть цвет. Появляется написанное, скажем, желтым словом «стол». Он говорит «желтый». Реакция мгновенна. Но стоит появиться нецензурному слову, как реакция замедляется, потому что оно производит слишком сильное и отвлекающее впечатление, гораздо большее, чем нейтральное обычное слово.
Другими словами, мы находимся во власти брани, тайной или явной, но во власти. Тогда становится понятно, почему человек, находясь в компании близких людей, зачастую не слишком разборчив в выражениях. Он просто освобождается от этого тайного груза и отдыхает.
Совершенно верно. Есть и другие плюсы. Например, ругань замещает и предотвращает физическую агрессию.
Знаете, Володя, хотя я никогда не встречал в ваших стихах ненормативной лексики, сейчас, по-моему, вы уже готовы перейти к пропаганде и апологии нецензурщины.
Да, блин, пора. На самом деле я против бранных слов, при этом иногда их употребляю, как всякий нормальный человек. Но вопрос любопытный. Дело, возможно, не в самих словах, но в сочетаниях слов. Я не знаю, и в значении фразы, скажем, всевозможные сочетания со словом «мать» по сути чрезвычайно оскорбительны. Но, впрочем, суть ведь давно уже не воспринимается как смысл. Просто междометия какие-то. А в русском языке попробуйте найти эквивалент тем словам, которые считаются матерными. «Коитус», «фалос». Но это не по-русски. Или эти уродливые подмены, вроде «блин» или «трахаться», прости господи. Не получается, не так, не так.
«Любовь как акт лишена глагола», — писал Бродский. Набоков же находил высокопарные эвфемизмы, вроде «скипетр моей страсти в Лолите».
Ой-ой-ой. Да-да, Набоков находил. Ну, в общем, изящно, изысканно, но как-то и тоже приторновато, я бы сказал.
И претенциозно.
И да. Но, кстати говоря, вспомнил в связи с Набоковым про образом того же слова, которое он подменяет, строгие стихотворения «Лилит». «Двумя холодными перстами, по-детски взяв меня за пламя». «Сюда», — промолвила она.
Знаете, Володь, это изыски, без которых легко обходятся наши современники.
Я думаю, что распространение нецензурной речи и просто мата в российской жизни и современной литературе, к сожалению, связано с бесконечным рабством. Вообще крепостной человек, озлобленный человек. И кроме того, он не образован, ему легче обойтись тем самым одним словцом, о котором говорит Достоевский. В советское время то же самое. Более того, матерщина породнилась с интеллигенцией. Как изысканно, если это слово уместно, интеллигенция пользовалась и употребляла мат. А была потому, что задавлена полностью. Более того, уничтожалась в сталинское время активно. Сейчас другая крайность. Либерализм, свобода слова.
У кого-то из сегодняшних авторов я прочел, что любовь к мату в новом поколении превращается в мат любви.
О, сильно. Автор говорит, вероятно, о некоем, не знаю, раскрепощении молодых людей, что ли, о том, что мат ими уже и не воспринимается как мат. Если это так, то я не думаю, что это произошло или что это должно происходить. В Библии написано, что от избытка сердца говорят уста. Это означает, что все, о чем мы говорим, напрямую зависит от состояния нашего сердца. Русская пословица также гласит «от гнилого сердца и гнилые слова».
В результате мы перешли от строго научного взгляда на происхождение природы сквернословия к эмоциям.
Ну, как вам сказать, наука подтверждает и этот взгляд на вещи. Мы крепким словом облегчаем душу, но раним тело. Причем в самом прямом смысле. В 1949 году трое ученых, исследуя молекулу ДНК, обнаружили, что она обладает удивительным свойством хранить полученную информацию. Помимо прочего, говорят, их исследования выявили, что воздействие брани было равносильно радиационному облучению в 10-40 тысяч рентген. То есть бранные слова вызывают мутации, аналогичные воздействию радиации. Следовательно, грубыми, злыми словами можно не только разрушить здоровье и вызвать болезнь, но и убить человека. Не ругайтесь!
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Новый и 18-й альбом молодой иконы американской музыкальной независимости Ани Дифранко называется «Передышка» – «Reprieve», и она ее более чем заслуживает. 35-летняя Аня вот уже более 15 лет ведет исключительно активный образ жизни. Начала свою музыкальную карьеру Дифранко с того, что в 9 лет играла песни Битлз в барах родного города Буффало, штата Нью-Йорк. В 1989 году тогда 18-летняя Аня с изначальным капиталом в $50 открыла свою студию звукозаписи Righteous Babe Records и записала свой первый альбом. Вскоре она переехала жить и учиться уже в сам город Нью-Йорк, где она сначала продавала свои альбомы из багажника ее машины. Из принципа отказываясь работать с концертными звукозаписи, Аня набрала себе армию верных поклонников практически исключительно бесконечными гастролями, ежегодными альбомами и людской молвой. Квинтэссенция концепции «сделай сам», или точнее «сама». Аня Дифранко не только лично ведет Righteous Babe Records, но и часто выступает в роли звукорежиссера, продюсера и даже художника-оформителя для своих дисков. Не говоря уже о ее политической и социальной деятельности. В каком-то смысле лицо нового феминизма, этим летом Аня стала первым музыкантом, получившим престижную награду за смелость на 40-м съезде Национальной организации женщин. Вполне в ногу с новым феминизмом Аня в ответной речи рассказала, что беременна. Ее музыкальный стиль можно определить как городской фолк-панк-рок с элементами джаза. А можно и не определять. Лучше давайте просто послушаем одну из песен с ее нового альбома. Сама стильная Аня Дифранко. Подсознательная. Subconscious. On one hand I'm walking the way that I do, looking like I'm lost in thought, but I'm looking for you. It's so subconscious the way that I feel. Too bad my subconscious life is the more real, and I ain't in the best
gotten hold of my heart, and I just wanna run home when I feel it start. Plastic bottles of water, sealed windows, forced air, a gazillions of cell phones beaming through my hair, and I ain't in the best shape that I've ever been in, but I know where I'm going, and it ain't where I've been. I know where I'm going, and it ain't where I've been.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Нина Алаверт, Владимир Гандельсман, Рая Валь и организаторы фестиваля российского научно-фантастического кино в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. We have to take immediate
steps to protect the security of the world. Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. I believe America has
a unique ability. Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.